История, наполненная событиями и фактами. События дней минувших, чей отголосок не умолкает и сегодня. Факты былых событий, формирующие историю Дагестана. Исторический факт на радио «Ватан». Автор и ведущий проекта Хаджимурат Магаев.
Ассаламу алейкум, уважаемые друзья. В эфире передача «Исторический факт». Сегодня мы будем говорить о духовном наставнике трех имамов Дагестана Мухаммаду Аль-Яраги. И в гостях сегодня у нас завкафедр истории Дагестанского исламского университета Мурадулла Хаджи Дадаев. Мурадулла Хаджи, ассаламу алейкум.
Алейкум салам.
Спасибо, что сегодня пришли к нам. Мурадулла Хаджи, вообще имя Мухаммад Аль-Яраги очень известно не только в Дагестане, и за его пределами, так как он принимал активное участие в событиях, которые происходили в 19 веке на Кавказе. Но конкретно как бы о его судьбе мало что мы знаем. Как проходило его детство, где он обучался и так далее. Расскажите вот часть его жизни, детство и юность, где и как проходили.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محمد اليراغي قدس سره он родился приблизительно в 1770 году в Лезгинском селении Винь-Яраг и его отец Исмаил Афанди он был ученым праведным человеком и первое время можно сказать уже 6-летнем возрасте 1776 года начиная до 1783 года этот период он в основном получал знания от своего отца Исмаила. И после этого, уже в юношеском возрасте, он отправился за знаниями. Уже дальше Ашагастал, Ахты и другие селения. Основным его муалимом, учителем был ученый по имени Мухаррам Афанди. Он позже стал его тестем, то есть Яраги женился на его дочери. И после завершения учебы там, это, можно сказать, уже получил среднее образование в Ахтах и Ашагастале, он отправляется в аварское селение Сагратль. И в Сагратле, мы знаем, тогда были такие известные ученые, и среди них, можно сказать, было такое количество ученых, вот даже в наше время, если сравнить, это якобы как академия или аспирантура, можно сказать, в таком уровне было обучение в Сагратле. И там не только сагратинцы были преподавателями, муалимами и другие дагестанцы, которые уже превосходили своими знаниями над остальными. Поэтому их приглашали давать обучение студентам, которые прибывали туда. И как раз таки это время, зная уровень этого медресе, вот Мухаммад Аль-Яраги отправляется туда. И он около 7-8 лет там учился. Он остановился в доме человека по имени Риза. Даже есть такой вот рассказ, насколько правда, я не знаю. Он когда вот приблизился на окраине этого селения.
В Сагратле,
он отпустил свое мула. Но у него ни кунака, ни знакомого не было в этом селении. И он отпустил ее, следом сам тоже шел. И возле ворот, где остановилась его мол, он зашел, говорит, это дом. И этот человек оказался благородным человеком, Риза. Он оставался у него и оттуда вот ходил в медресе получать знания. Но есть такая вот информация тоже, что его муалимом был Хасан из Кудали старший тоже. По некоторым вот данным, вот якобы говорится, что Саид Араканский тоже был его муалимом. Но я думаю, это маловероятно, так как они практически были ровесниками. И в это время вряд ли он обучался у Араканского. Но то, что Хасан старший из Кудали был его муалимом, учителем, это, конечно, известно. И какие его еще учителя были, тоже, к сожалению, неизвестно. Но знаем, что он обучался у многих великих ученых того времени, так как вот обычай наших дагестанских муталимов было, они долго в одном месте не оставались. Вот где бы ни услышали, что есть хороший муалим, хороший учитель, они отправлялись к нему. И тем более, в те времена было такое, допустим, какой-то ученый, он отличался по фикхи. И этому человеку именно фикх обучать шли. Другой отличался знанием усулюль фикхи, те отправлялись к нему. Кто-то отличался знанием грамматики и так далее. Вот таким образом, вот можно сказать, прошло и детство, и юношеский возраст Мухаммаду Ляраги. Потом уже в 1080 году, можно сказать, это приблизительно, конечно, даты, точно тоже, к сожалению, не знаем. Уже когда было ему около 30, он женился на дочери Мухаррам Афанди, ее звали Айшат.
Он после вот так, как скитался в поисках знаний, получается, вернулся обратно в свое родное село, да?
Да, да. Ну, это достаточно долгое время. Если человек уже исполнился 30 лет, он практически больше 15 лет, можно сказать, уже шел за знаниями разные точки, разные селения Дагестана.
А вот его имя в основном стало известным благодаря событиям, которые стали разворачиваться в 19 веке, то есть период Кавказской войны. Вот в начале этого самого периода, где находился Мухаммад Яраг, и как получилось то, что он с течением времени стал духовным наставником имамов Дагестана?
Ну, как раз таки уже после возвращения и после женитьбы он остался в своем же селении, и он открыл там медресе. Фактически там и было как мактаб, это как школа, можно сказать, первоначальная. И он как бы уже расширил эту территорию, расширил, уже добавил определенные вот книги, можно сказать. И в общем, со всех сторон, можно сказать, и среди лезгин, и среди других цахур, урутулов, стали стекаться к нему вот за знаниями. И он практически, когда уже прибыли царские генералы со своими войсками в Дагестан, он находился в своем селении и занимался преподаванием. В 1811-12 года, по-моему, когда впервые царские генералы прибыли на Южный Дагестан, и они вот с их помощью было создано Курюнское ханство, и оно подчинялось Казы-Кумовскому хану.
Это в период Ермолова, да, получается?
Да, это практически уже начало периода Ермолова. И в дальнейшем тоже, вот как раз таки, когда уже в скором времени вот люди уже ощутили гнет этих ханов, которые их поддерживали, царские генералы, и в это время уже Мухаммад Ляраги начал уже проповедовать. Ну, как нам известно, он всегда говорил о свободе, он всегда говорил, что мусульманин не должен быть рабом ни правоверного, ни неверного, разницы нету, чтобы он не был рабом, вот к этому он призывал. Ну, это, конечно, связано с религией, вот наша религия, ислам, она тоже критически относится к рабству. Если человек мусульманин, он не может свободно себя чувствовать, каково его богослужение тоже будет. Поэтому цель, в самую первую очередь, Мухаммаду Ляраги, это было, конечно, защита религии, и вторую очередь, это чтобы свобода была у людей. Конечно, это оба и взаимосвязаны. Без религии свобода тоже не будет, и без свободы религия тоже не может быть.
А вот селение Ярак, это расположено в южной части Дагестана. Мы смотрим на карту современного Кавказа. Вот известно, что после того, как он получил все эти науки, которые вы перечислили, он еще начал изучать такую науку — суфизм. Как он вступил на путь учения суфизма? Кто был его учителем?
Ну, насчет вступления тарика, тасавуф, об этом самая точная и достоверная информация находится в книге Шуайб аль-Багини «Кудиси рухут абакату аль-Багини». Вот в некоторых работах научных исследователей мы часто находим новое учение Мухаммаду Ляраги. Как-то это тоже на ухо режет. Это, конечно же, неправильно. Это не было новым учением. Это было учение, которое вместе с исламом пришло. Это мы знаем, иман, ислам и ихсан – это три основы нашей религии. Это религия, которая был посредством Джибриля передан нашему пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалам, и от него передавалось протяжении всех этих веков. И, может, историки или научные работники, отмечая новое учение Яракского, может, они хотят с этим якобы сказать, что это было для дагестанцев новым. Но, опять-таки, это тоже неправильно, потому что в Дагестане тасавуф, она существовала издревле. Еще в 5 веке по хиджре нам известно, что в Дербенте были очень много суфиев. Мы знаем, что Дербент, вообще город назывался Балдат-у-Суфия, город суфиев. Поэтому даже для Дагестана это не было новым учением. А фактически в то время, вот Мухаммад аль-Яраги, он не был в пути тариката, в пути тасауфа. Его сын Исмаиль, который написал короткую его биографию, он пишет, что он вступил в тарикат в 1237 году. Это соответствует 1823-23 года приблизительно. И причиной этому стало то, что вот Мухаммад аль-Яраги, он был известен как великий ученый. Его не только в Дагестане, и в Азербайджане, и в других областях его знали уже как известным ученым. И Исмаиль Ширвани, это Исмаиль Курдумери, как раз у нас вот в карте обозначена Курдумер, это был вот шейх Накшбандийского тариката, его шейхом был Халич аль-Багдади Куддис-Сирруху. И как Шуайб Багини, он пишет, вообще Исмаиль Ширвани, хотя он сам был из Кавказа, это время в политику он как бы да, не участвовал. И один день, когда он посещал Халича аль-Багдади, Халич аль-Багдади ему говорит: Исмаиль Ширвани, ты отправляйся, говорит, на территорию Дагестана, я вижу, что над Дагестаном надвигаются черные тучи. И по причине этого Исмаиль Курдумери, он отправляется на свою родину, и оттуда он позвал своего вот, маазуна, своего ученика, который тоже был, дал разрешение на наставничество, это Хас Мухаммад аш-Ширвани. И мы знаем, Исмаиль аш-Ширвани были два маазуна, то есть твоим шейхам он дал разрешение на наставничество, это Мухаммад Салих аш-Ширвани и Хас Мухаммад аш-Ширвани. От Мухаммад Салиха эта сельсиля до наших дней осталась, алхамдулилля. И Хас Мухаммад аш-Ширвани, они оба были равны в своем наставничестве, имеется в виду вот, и Мухаммад Салих, и Хас Мухаммад аш-Ширвани. Позвал его, Исмаиль аш-Ширвани ему говорит: ты, говорит, отправляйся в Дагестан, я вижу, говорит, людей Дагестана, говорит, готовыми уже усулу. Усул – это принятие божественных знаний. Для этого готовыми, говорит, я их вижу, и среди них, говорит, особо отличается Мухаммад из Ярага. Ты отправляйся к нему, говорит, как бы учеником.
Как я понял, Исмаиль аш-Ширвани отправляет своего ученика Хас Мухаммада аш-Ширвани в Яраг, да. Мухаммаду Яраги, да?
Да, он отправляет его, хотя он уже был обладателем и сокровенных, и явных знаний, чтобы это было причиной. Да, вот, допустим, не может человек прийти, я являюсь шейхом и хочу тебя вот наставить, да, обучить ариату, также это и неэтично, поэтому якобы как учеником он отправляется. Даже по одной версии Хас Мухаммад аш-Ширвани провел Яраги вместе с Мухаммадом около 7 лет. Первый раз, когда он там побывал, это, кстати, получается 1813 года, 14-е. И он некоторое время побыл вместе с ним, потом возвращается Исмаиль аш-Ширвани. Ну, Исмаиль аш-Ширвани расспрашивает его состояние Мухаммад аль-Яраги, других вот, муталимов и так далее. И он заново говорит ему: отправляйся там же, оставайся, говорит, сколько надобно для этого. И он вот около 7 лет там остается, и уже в 1821 году приблизительно получается, что вот один из дней, Хас Мухаммад аш-Ширвани, он был имамом в намазе, Мухаммад аль-Яраги, видимо, немного как бы опоздал, и когда он ходил в мечеть, как раз таки после сурату аль-Фатиха, Хас Мухаммад аш-Ширвани, он читает аят, в котором говорится такой смысл: ты, Мухаммад, скажи, говорит, им, то есть людям, что вы, говорит, будете убегать от смерти, но куда бы вы ни убегали, вас настигнет смерть. И что Всевышний Аллах, Он знает все, и Он вот ему будет передано все. Вот в таком смысле аят. И когда он услышал, это уже практически как Исмаиль аш-Ширвани сказал Хас Мухаммад аш-Ширвани, что я вижу людей Дагестана готовым принять божественных знаний. Так оно и было. Вот услышав этот аят и поразмыслив над ним, Мухаммад аль-Яраги, он упал в обморок. И когда он очнулся, это было уже асар, впечатление этого аята, когда он очнулся, Хас Мухаммад аш-Ширвани сидел рядом с ним, и он говорит ему: если ты хочешь можешь вступить под мое воспитание, если хочешь говорить, можешь войти под воспитание моего шейха Исмаиля Ширвани, и он дает, что у него есть выбор любому из них пойти.
А, видимо, после того, как он очнулся, у него как бы появились вопросы, да?
Конечно, это вопросы, конечно, у него и появились. И Хас Мухаммад Ширвани, видя его своим взором, он...
Понял, что он уже готов, да, как бы хочет.
Он уже без вопросов, без его вопросов уже знает, какие у него вопросы будут, и сразу же ему открывает сущность дела. И как раз таки это время... Вот, когда они были в таком состоянии, положении, пришло письмо от Исмаиля Ширвани. И коротко то, что было вот, в этом письме, он, обращаясь к Мухаммаду Лераху, говорит, сын мой говорит, то, что есть возле меня, вот то же самое, говорит, находится и у Хас Мухаммада Ширвани. И ты можешь, говорит, войти под его воспитание. И Мухаммаду Лераху уже без сомнений, без никаких вот, вопросов, он сразу же вступает под воспитание Хас Мухаммад Ширвани, и по одной из версий, после 3 лет он дает разрешение на наставничество Мухаммаду Лераги.
А сам Мухаммад Лераги встречался с Исмаилем Курдиной?
Да, как раз таки после этого, уже в 1823 году приблизительно, как я думаю, он с некоторыми учеными из Куринского ханства, он отправляется в Курдамир, и он встречается с Исмаилем Ширвани, и Исмаиль Ширвани подтверждает вот иджаза, разрешение на наставничество, которое ему дал Хас Мухаммад Ширвани.
Мурадулла хаджи, вот перед нами портреты всех трех имамов. Как складывались взаимоотношения Мухаммаду Яраги с этими имамами нашими в Дагестане?
Вот как раз таки в 1824 году Ермолов начинает преследовать Мухаммаду Лераги. То есть до него доходили слухи, были доносы, что Мухаммаду Лераги, он поднимает людей на восстание. И с этим он поручает Казыкумовскому хану Аслан-хану, чтобы его схватить и отправить в Тифлис. И это время, конечно же, ханы, они старались угодить царским генералам, для того, чтобы перед ними у них был определенный почет, они всегда стремились исполнять их приказы. И он, несмотря на уже пожилой возраст Мухаммаду Лераги, он схватил его и хотел отправить в Тифлис. Но по пути его муриды его освободили, и он оттуда убежал, можно сказать, Табасаран. И Табасаране как раз таки вот до этого случая имам Гази Мухаммад, мы знаем, он сперва вот посетил Джамалуддина Казыкумовского, потом после этого, через несколько месяцев, он отправляется к самому Мухаммаду Лераги, и он при этом же встрече говорит, что он дал ему разрешение иджаза на наставничество. И есть даже текст этого иджаза, который написан его же рукой. Это была первая встреча с ним. И когда уже имам Гази Мухаммад, он собрал войско из 200 человек и отправился в Дербент, он осадил вот неделю крепость Дербента, потом оттуда он целенаправленно он отправляется в Табасаран, то есть наложил путь, чтобы именно прошло с того селения, где жил в то время Мухаммаду Лераги, он его посетил там. По некоторым версиям, там же он женился на дочери Мухаммаду Лераги Хафсад, и оттуда они все вместе переселились в Чиркей. В Чиркее даже был дом, который Гази Мухаммад купил для себя и для Мухаммаду Лераги. Потом, когда уже были столкновения с царским войском чиркеевцем, ему пришлось Мухаммаду Лераги оттуда переселиться сперва в Балахани, потом оттуда Саградель и так далее. В общем, первая встреча и вторая встреча у них вот так произошла с Гази Мухаммадом. И, конечно же, вот как отмечают историки, Мухаммаду Лераги, он является духовным наставником всех троих имамов. Например, когда уже после смерти имама Гази Мухаммада, кстати, вот в Гимримском ущелье, когда шли эти бои, Мухаммаду Лераги, он находился в Гимри, даже говорит, что он принимал участие в этом. И когда Гази Мухаммад стал шахидом, он оттуда отправляется в селение Ирганай, оттуда Балахани. Потом уже в то время мы знаем, имам Шамиль, он находился в тяжелом состоянии, он был ранен. И это время нужно было уже за короткое время выбрать второго имама. И как раз таки Мухаммаду Лераги, он выдвигает кандидатуру имама Хамзата. И имам Хамзат, он в селении Хорода мечети, в этом мечети собрание самых авторитетных ученых, Мухаммад Уль-Яраги сам своими руками опоясал его саблей и поднял его руку для байата, то есть для присяги для имама Хамзатбека.
Мурад Аллахаджи, вообще выборы имама как проходили? Вот я слышал, что при выборах имама, первого имама Гази Мухаммада, тоже Мухаммад Аль-Яраги принимал участие. Вы сказали, и вот при выборах второго имама Хамзатбека он принимал участие. Вообще выборы имама как проходили вообще это?
В первую очередь для выбора приглашали самых известных ученых. Именно ученые их приглашали. Например, в первую очередь имама Гази Мухаммада...
В качестве кандидатуры, имеется в виду, да, приглашали? Или нет, как нет, на совет?
На совет, да. Вот мы знаем, вот вообще в исламе есть несколько разных видов вот выбора имама. Например, после смерти пророка, саллиллаху алейхи вассалам, выбрали Абу Бакра. В этом выборе Абу Бакра участвовали все мусульмане, не разбираясь там простой, там авторитетный и так далее, разницы не было, все приняли участие. Потом уже после Абу Бакра, как произошли выборы? Абу Бакр, он назначил после себя человека. То есть Умара он назначил, он для него написал ахд, договор, и это признали все мусульмане. После него, когда Умар уже был при смерти, он уже выбрал другой путь выборов. Он из всех сподвижников избрал шестерых самых приближенных пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это Усман радиаллаху анху, Али, Зубайр аль-Хат, Абдур-Рахман ибн Ауф и Саад ибн Аби Вакас. И из них сделали совет. И им поручили, чтобы они из этих шестерых сами выбрали одного. Вот это три вида. Есть еще вид, который есть, но это уже на крайнем случае. В этом случае как получается? Вот если осталось вот, мусульмане без имама, человек, имеющий способность, все эти шуруты и условия, он может на себя взять эту ответственность. И в общем, имама Гази Мухаммада, вот в самом же начале его Мухаммад Аль-Яраги назначил, то есть провозгласил имамом. В этом месте не было других там ученых или авторитетных людей. Он, в общем, это объявил всему Дагестану, что он назначает Гази Мухаммада имамом. После некоторого времени, через год приблизительно, собрались в селении Унцуколь, и там в мечети уже в присутствии многих ученых, там его опять вот, провозгласят имамом. Вот это был случай имама. А имама Хамзатбека, его, как мы сказали, в Кородинском мечети там собрались ученые, и перед ними Мухаммад Аль-Яраги, как верховный наставник, он сам вот, дает байат или присягу имаму Хамзатбеку. Там уже другого кандидатуры не было.
Тогда вот термин имам использовался, да?
И да, как... Это термин первый, как бы... начали использовать как раз таки на это имаму Гази Мухаммаду. Вот в исламе вообще термин имам, она что означает? Имам — это человек, который возглавляет какое-то общество, какой-то коллектив. Например, если человек 3-4 совершает намаз, это в намазе тот, кто выходит вперед, его тоже имаму называют. Но у нас в Дагестане и в других местах тоже разницы нету. Среди мусульман вот титул, можно сказать, титул имам, это является особенным. Это давало, вот, особенно в случаях наших дагестанских имамов, титул имам давали тем людям, которые были предводителями с духовной стороны и с политической стороны. И как раз таки вот, имам Гази Мухаммад – это первый, кто получил вот такой титул имам.
Тогда все наши трое имамов были выбраны и провозглашены.
Да.
Хамзатбек был выбран, Гази Мухаммад был провозглашен. Вот сейчас как бы... Так скажем, некоторые пишут, допустим, что как бы и другие какие-то известные личности Кавказа к ним применяют термин имам. Насколько это корректно вот называть каких-либо других людей, которые не были выбраны вот таким путем, сейчас давать им титул имама? Насколько это корректно?
Ну, здесь, конечно, да, вот мы встречаем некоторых научных работах даже и в сайтах, и в других местах, что якобы там имам Мансур говорят, там имам Мухаммад Аль-Яраги пишут, но это неправильно. Хотя это термин, мы не скажем, что это глубоко ошибочно, но те люди, которые хотят отметить с этим словом, они якобы вот желают приписывать имамство этим людям. Например, Мухаммад Аль-Яраги, вот про него тоже в некоторых местах пишется имам Дагестана и Чечни. Там первый имам и так далее. Ну, мы не можем так сказать. Мы в таком случае уже искажаем историю. Мы употребляем те термины, ненужном месте, не на правильном месте. Поэтому использование таких терминов, я думаю, лучше от этого остерегаться. Вот мы знаем, у нас в Дагестане и в Чечне были 3 имама. Этим имамам вот этот титул было дано высшим советом, учеными, шейхами.
Не сейчас, тем более так,
да? И мы это так оставим. А другие, вот какой-то вот предводитель, например, Мухаммаду Ляраги. Что может быть, если человек хочет отметить возвышенность, допустим, Мухаммаду Ляраги, что может быть выше быть духовным наставником всех 3 имамов? Зачем давать вот термин «имам» для такого человека? Я считаю это излишеством и как бы выходом из рамки.
Угу. А Мурадулла хаджи, осталось какое-нибудь наследие Мухаммаду Ляраги, книги?
Вот, конечно, есть вот Асару Ляраги, как раз таки, который он написал, находясь в самом Саградле. Это в 1835-38 году, приблизительно это время он написал эту книгу. Это очень поучительная книга, в котором находятся сокровенные знания, наставления для мусульман, именно касающиеся тем людям, которые жили вот эти века, вот эти годы. К сожалению, мы знаем и много как бы повторяем вот выход этих имамов, вот выход самого Мухаммаду Ляраги вот с этими проповедями, которые призывали к людей газовату, это было связано с тем, что были 3 врага. Не как некоторые говорят русские, там царские войска и так далее. Было тогда 3 врага. Это самый первый из них, это является враг свой нафс. И хотя вот некоторые вот научные исследователи его слова о свободе, там от освобождения от гнета и так далее, хотя принимает их вот внешний смысл этих слов, но в этих словах его находится глубокий смысл. Это в первую очередь обращение своему нафсу, своему эго. И то, что говорит освободить от гнета притеснителя, это имеется в виду от гнета своего нафса. Поэтому вот именно книги Асари Аль-Ляраги, там вот это и он подчеркивает. Это первый у нас, как мы сказали, первый враг, это было в те времена вот нафс эго, которые люди уже потихоньку начинали уже отходить от религии. У них было уже безразличие шариатским нормам и так далее. Второй это местные ханы и беки, которые притесняли людей еще больше, чем даже враг извне. Вот эти оба. И уже в третью очередь идет уже царские войска, которые хотели колонизировать местные народы и так далее. Поэтому мы ошибочно прибегаем сразу же уже к третьему врагу, это вот колонизаторам. Но до этого вот эти 2 врага, которые и все 3 имамы, и сам Мухаммад Ляраги, и Джамалдин Казикумовский, они все в первую очередь направляли свой взор, свое внимание отстранение от этих гнетов, гнетов нафса и гнета этих местных ханов.
А последние годы жизни как проходили Мухаммад Ляраги?
Последние годы как раз таки он, уже находясь в селении Саградль, он занимался уже написанием вот различных книг.
В том числе этой, о которой мы сейчас говорили?
Да, он как бы уже и наставничеством он принимал людей, в пожилом возрасте был тогда, и он уже практически после избрания имама Шамиля особо уже не вступал и не выходил, допустим, да, на открытие вот маджлиса и так далее.
Ввиду возраста, да?
Да. И вот как раз таки задавали вопрос при имаме, при выборе имама Шамиля, да. Почему он участвовал.
Почему он не участвовал?
Не участвовал, да. Практически вот баят имаму Шамилю это сделал известный этот ученый Загалау. Вот недавно тоже спрашивали, почему Мухаммад Ляраги это время он очень сильно болел. Из-за болезни он не мог выходить уже за пределами селения. И 1838 года, сентябрь месяца, число сейчас не помню, он сильно заболел и через 2 недели покинул этот мир.
Мурадулла хаджи, вам спасибо, что пришли к нам, нашли время. На этом наша передача завершается. А с вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.
Исторический факт. На радио «Ватан». Оригинальную телевизионную версию проекта смотрите на YouTube-канале телеканала ННТ.